Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши словесные и смысловые изыскания в области определения, уточнения, формирования христианского миропонимания, без которого сам наш образ жизни будет бессмысленен, потому что мы, как христиане, призваны свою временную проходящую земную жизнь строить согласно евангельских заповедей. И цель жизни этой всякого христианина – обретение Царства Небесного, стяжание его, стяжание обретения жизни вечной во Христе. Для этого мы должны быть вооружены и верой, и пониманием именно с христианской точки зрения, что с нами и вокруг нас происходит, и как, соответственно, нужно жить именно по-христиански. Задача эта, конечно, непростая, но самое важное, самое великая задача и цель вообще осуществления человеческой жизни как таковой. Стараемся мы в наших рассуждениях опираться на Слово Божие, на тексты Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Заветов, и на труды святых отцов, которые, собственно говоря, нам Слово Божие и изъясняют должным образом. В этом смысле наше обращение к истории человеческого рода есть обращение именно как к истории священной, осуществление которой главенствует промысел Божий, правда Божия и любовь Божия. Вершиной любви и откровения Божьего, любви Божией, является Боговоплощение, схождение Бога в этот мир с той целью, чтобы, как говорят святые отцы, Бог вочеловечился, чтобы человек обожился. И, собственно говоря, древняя, казалось бы, история, она всегда для нас в каком-то смысле современна, потому что действительно для Бога 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет. Время над Богом и его промыслом не властно. Поэтому если мы обращаемся, казалось бы, к событиям достаточно древним, к событиям, связанным с Ветхим Заветом, и желаем иметь понимание, что с точки зрения правды Божией, промысла Божьего происходит в современном мире, то все, безусловно, взаимосвязано. И мы вот последние сюжеты посвятили далеко не один книге «Исход», ветхозаветной книге, теме египетского плена, израильтяна исхода из этого плена и остановились на даровании синайского законодательства. Как мы уже говорили, синайское законодательство – это такая вершина ветхозаветной истории, это великое откровение Бога, данное избранному народу, народу, который и формируется как избранный народ через пророка Моисея, Одновременно это откровение всему человечеству, человеку как таковому. Это и дарование закона Моисеева, согласно которого потом будет устраиваться жизнь древнего Израиля и, в общем-то, вся последующая история вплоть до евангельских событий будет связана с этим откровением и с законом Моисеевым. И это одновременно не просто дарование свода закона, это дарование основных заповедей, которые не устаревают, которые будут важными, откровенными для всего человечества, и они и по сей день не устаревают и не устарели. Вот они, можно сказать, являются обновленными уже новозаветным откровением, но человечество так или иначе живет или не живет согласно основных 10 заповедей Моисеевых, и так, собственно говоря, и будет осуществляться до того временного момента, когда земная история себя исчерпает, и Христос, Бог Слово, Спаситель и Судья придет на эту землю уже второй раз силою и славою великую. В этом смысле человеческая история, несмотря на некую ее временную хронологическую протяженность, она охвачена промыслом Божиим с самого начала, с сотворения мира и человека, и грехопадения прародителей, и вплоть до тех событий, духовный смысл, который в особых образах представлен в последней книге библейской и новозаветной, в откровении святого апостола Иоанна Богослова в Апокалипсисе. Мы не случайно решили, что после рассмотрения основных событий вот в книге, которые излагаются «Исход» и «Дарование Синайского законодательства», мы обратимся к разговору об откровении апостола Иоанна Богослова, потому что действительно такие самые важнейшие откровенные события, в которых явлен промысел Божий, они, ну, повторюсь, их невозможно просто в каком-то линейном таком хронологическом временном порядке рассматривать, они не укладываются в какую-либо хронологию. Так, например, когда иной человек, допустим, наш современник, любит вопрошать или размышлять, или беспокоиться о событиях, которые связаны с концом света, вообще задается такой, что называется, эсхатологической проблематикой, скажем, очень часто возникают такие вопрошания: а когда? А какова вообще хронология конца света? Какие временные рамки апокалиптических событий, которые неизбежно грядут на всю Вселенную. Но, видимо, в том-то и дело, что тот же, например, Апокалипсис, Откровение святого апостола Иоанна Богослова, оно вовсе не описывает какую-то последовательную, точную хронологию. У Апокалипсиса, у эсхатологического разрешения человеческой истории, истории человеческой цивилизации, последних событий, нет никакого определенного, ну что ли, хронометража или какого-то заведомо отпущенного временного срока, назначенного Богом его промыслом. Хотя гадать на эти темы модно было, ну, наверное, в любые эпохи, не исключением является и наше время, но это все совершенно, можно сказать, не то что даже относительно, а это вообще из какой-то другой, так сказать, тематики, и даже скорее не вполне христианским. Является попытка что-либо предсказывать в плане там сроков и времени, когда все то, что в апокалипсисе описывается, настанет или будет. Ну и, собственно говоря, не зря сам Господь говорит, что не ваше дело гадать о временах и сроках. То, что предвидено, уготовано Отцом Небесным, это не человеческий ум, не человеческое даже откровенное пророческое тайнозрение, в конечном счете не в состоянии угадать и постичь, ну, наверное, еще и потому, что, собственно говоря, для этого нужен какой-то совсем другой инструмент, инструментарий, который человеку в таком вот в нашем ограниченном, падшем состоянии бытия недоступен, не подвластен. Поэтому, действительно, если даже мы размышляем о христианской эсхатологии, а беремся за тему конца света или разговора, допустим, об апокалипсисе, о книге Откровения святого апостола Иоанна Богослова, то наш разговор именно с христианской точки зрения будет или должен являться вовсе не гаданием о каких-то временных рамках апокалипсиса, а о духовном смысле, о духовной сути вообще событий, которые происходят в человеческой истории, в истории человеческой цивилизации и не в последнюю очередь в истории церкви как таковой, в истории церкви как богоспасаемого организма. И это связано, повторюсь еще раз, не с человеческим календарем, который вообще по сути своей какой ни возьми несовершенен, а именно с духовным смыслом происходящего. А духовный смысл, он, собственно говоря, и связан с тем, что открывает Бог с откровением Божиим, с Его заповедями и с тем, как мы на заповеди Божии отвечаем и желаем ли мы на Его заповеди, на Его откровение отвечать и вооружаемся ли мы вообще таким желанием и такой целью. И это связано не только с настоящим, не только с каким-либо апокалиптическим будущим, но и с прошлым нашим, в том числе и с прошлым для нас достаточно удаленным и, казалось бы, древним, но вот это древнее прошлое, допустим, события, связанные вот с Синайским законодательством, это на самом деле не то, что уже кануло в лету безвозвратно и доступно исследованиям только ученых-историков или археологов, да даже и археологи очень часто уже ничего такого найти не могут, порой связанного с теми или иными великими событиями, порой никаких артефактов от такого рода событий не уцелело, которые можно было бы, как говорится, в руках подержать или пощупать. А тем не менее, для христианина духовный смысл происходящего когда-то и имеющего значение по сей день, и происходящего в наше время, он не утрачивается. Он остается очевидностью, важнейшей очевидностью, потому что это как раз есть откровение Бога, обращенное непосредственно к человеку, в том числе и к нам, хотя, казалось бы, мы живем уже в другую эпоху. Ну что ж, продолжим разговор на эту тему. И одновременно, ну, с той целью, чтобы обратиться уже и к разговору о последней книге Библии Нового Завета, апокалипсису, откровению святого апостола Иоанна Богослова. Вам слово, Георгий, пожалуйста.
Да, в прошлый раз мы остановились на том, что Моисей, когда получил от Бога скрижали каменные, то есть знание, откровение божественное. Когда он спустился с горы, он обнаружил, что там песни и пляски, потому что евреи за это время сделали себе золотого тельца и устроили праздник. И Моисей бросил скрижали и разбил их под горою, то есть народ еврейский, он тут же нарушил завет, хотя они давали обещание исполнить Богу все, что он им скажет. И первое, то, что он требовал, не делать себе идолов и не поклоняться иным богам. Мало того, они еще сказали, что вот именно вот этот золотой телец вывел их из Египта. То есть это откровение становится недоступно этому народу. И Моисей разбивает эти каменные скрижали. И потом он взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилю. Мы тоже там читали толкование преподобного Максима Исповедника, где он говорит, что телец, то есть это вот эти серьги, это украшения, это, в общем, богословские истины, богословские идеи, ну или вообще какие-то философско-религиозные идеи. Они их сплавили в такой сплав, который уже был страстным, то есть уже ложным, и получился идол. Идол – бог золотой, который уже вмещал в себя все эти страсти, все эти заблуждения и пороки. И он его растер, и как, опять же, Максим Исповедник это пишет, сначала сжег в огне, как он это трактует, Максим Исповедник, что разум человеческий, когда начинает бороться со страстями, он понимает как бы сущность сущего, когда он молится и когда получает откровение, он разбирает природу этих страстей, и тем самым эти страсти как бы перестают в нем действовать. То есть это символизирует собой вот эти действия Моисея, когда он сжег его в огне и стер в прах и распылил по воде, а вода – это всегда символ какого-то учения духовного. В данном случае это символ того откровения божественного, которое Бог дал Моисею. И что интересно, и дал ее пить сынам Израилевым. И тут мы можем провести аналогию уже с нами, с Россией. Вот старец Николай Гурьянов, когда убивали царскую семью, ему было 8 лет. И как он сам рассказывает, и у него было видение. Он ничего не знал, он жил там у себя дома, но он видел, как убивали царскую семью топорами, что это было ритуальное убийство, как они мучили на глазах царя и царицы, там, и царевича, и царевин, и потом они их топорами разрубили на части, сожгли, и тоже он пишет потом, что они потом их пепел пили с чайком, выпили с чайком, и что они корежились, потому что это были уже мученики, это были святые люди, то есть этот пепел был святой, а они сатанисты, они корежились, морщились, но выпили его, да. То есть как толкует это Максим Исповедник, что они выпили, почему Моисей дал выпить сынам Израилевым вот этот вот раствор золотого тельца. Он пишет, что это обозначает способ учения, уничтожающего страсти, преподаваемые учителями и учащимся. А в данном случае это был способ фактически чего? Способ уничтожения святости, святости русского народа, русской цивилизации. То есть это такой магический, там, каббалистический или неизвестно какой сатанический ритуал.
Возможно, что это, да, такой ритуал, который образно-символически является своего рода причащением, причастием злу, не причастием спасения, как, собственно говоря, в христианстве основа жизни христианской, церковный образ, основной спасительный – это именно литургия и причащение тела и крови Христовых. Не исключено, что вот то, о чем вы сказали и процитировали, это такой довольно страшный образ чего-то ритуалистического, имеющего совершенно обратный смысл, но это тоже имеет в себе составляющую некого вкушения, вкушения некого такого именно идолопоклоннического, можно сказать, плода или состава. Можно, наверное, это и так понимать. Хотя это все довольно как-то страшно и омерзительно выглядит.
Да, они же пили не с чистой водой, они пили с чайком, как говорит старец Николай. То есть это символизирует учение сатаническое, каббалистическое. То есть они обучались, то есть они как бы изгоняли святость из этого учения и святость земли русской таким ритуалом. То есть и вот уже у Моисея тут тоже написано такой же ритуал, только в обратном направлении, да, то есть направление к очищению, борьбе со страстями, как раз вот с этой магией, с каббализмом, ведь вот это же тоже магический был телец, там магические действия, то есть если там Моисей очистил народ от этой магии этим ритуалом, то здесь с Россией произошло нечто обратное. И дальше мы читаем. Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности и по срамлению перед врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень, иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: «И так говорит Господь, Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое и пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. И это абсолютно точная аналогия того, что происходило с Россией. После того, как они казнили царскую семью, большевики, каббалисты, сатанисты, значит, они объявили красный террор. И именно там происходило вот это: убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. Началась гражданская война, начался красный террор, и всю эту историю Советского Союза, это, по крайней мере, до там окончания войны отечественной, это просто было вот этот процесс, когда убивали, лагеря, казни, пытки. То есть вот этот процесс, собственно, происходил в России, и потому что ведь тоже произошло что русская аристократия, в первую очередь, и русский народ, они, тысячелетняя история христианства, но в конце они что сделали? Они отлили тоже себе золотого тельца из неверия уже, только они этого тельца отлили, так сказать, не из-за денег они, вот если западная, вся западная аристократия, она просто продалась каббалистам, там, финансистам, ростовщикам за деньги. Да? Они медленно, постепенно продавались и поменяли свои аристократические ценности на ценности ростовщиков и сами стали такими высокопоставленными ростовщиками. То русская аристократия, она купилась не на деньги, потому что она была не так богата весьма, она купилась на идеи, на эти идеи свободы, равенства, братства, прогресса, науки, просвещения. Мы об этом тоже говорили много раз. То есть они принимали все это за чистую монету, но совершенно естественно это был обман. Этот обман ничего не дал, и русская аристократия, и Россия провалилась вот в эту бездну революции, вот этого красного голема, которые создали вот эти сатанисты в своей реторте, да, вот это искусственное образование Советский Союз, и там они и создали еще и гомункула вот этого нового советского человека. И вот как святые отцы комментируют вот этот текст. Как так? 3000 человек, потому что сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. А 3000 человек, если мы говорили по оценкам, примерно вышло 60 тысяч, то 3000 – это 5%. Хотя в России русский народ потерял 30% в результате там гражданской войны, коллективизации, отечественной войны. И как святые отцы это комментируют, вот это такое странное событие? Святитель Григорий Двоеслов пишет: «Возложить меч на бедро – значит предпочесть труд проповеди усладом плоти, чтобы когда некто стремится говорить о святом, он заботился о необходимом укрощении недозволенных стремлений. Идти от ворот до ворот – значит с порицанием рассуждать от порока к пороку, через который вступает в душу смерть. А идти посреди стана – значит жить в церкви, сохраняя такую справедливость, чтобы, обличая вину согрешающих, не быть никому снисходительным по пристрастию. Почему по праву добавлено, пусть же муж убивает брата и друга и ближнего своего? Надо понимать, что брата и друга и ближнего убивает тот, кто, найдя вину в тех, кого он любит по родству и по близости, не пожелал поразить их мечом порицания». То есть Григорий Двоеслов толкует это с духовной точки зрения. Также святитель Григорий Ниский пишет: Моисей вооружает левитов на соплеменников, и они, прошедши стан от края до края, без разбора избивают встречающихся острию меча, предоставив решение участи умерщвляемых. Всякого, кто не попадался, равно предавали они смерти, не различая убиваемых людей, не обращая внимания, враг ли кто или друг, сторонний или домашний, родственник или чужой, но было одно какое-то направление руки, одинаково и ровно устремленное на всякого встречного. Сказание же об этом может служить для нас следующим полезным уроком. Поскольку на худое дело умудрились все целым народом, и все ополчение участвовало в грехе, как один человек, то и бич поражает их без различия. Но это только исторический смысл написанного. Применительный же смысл может оказать нам пользу таким образом. Законодатель в общей проповеди говорит всем: «Аще кто есть Господень, да иди ко мне». То есть таков глаз закона, повелевающий всем, кто хочет быть другом Божиим, да будет другом не закону, потому что друг закону, конечно, и друг Божий. И собравшиеся к нему по такой проповеди дает повеление действовать мечом против брата и друга и ближнего, взирая же на последовательность этого обозрения, разумеем это так. Всякий, помышляющий о Боге и законе, очищается убиением в себе того, что усвоил он на зло себе. Ибо не всякий брат, друг и ближний в Писании понимается хорошо, но иной бывает и брат, и чужой, и друг, и брат, и ближний, и сопротивник. Разумеем же, что под этими именами постоянные наши помыслы, жизнь которых соделывает нашу смерть, а смерть нашу жизнь. То есть святитель Григорий Ниский, он в двух смыслах и в буквальном комментирует это. И как он еще там пишет, что хотя согрешили все, Господь бивает не всех, но зато все раскаиваются, да, и все становятся более целомудренными. И преподобный Ефрем Сирин обращает внимание здесь очень интересно. То есть убивайте всех, на ком видно знамение тельца, сродник ли это или ближний, брат ли, сын ли, отец ли. То есть Моисей призывает к себе всех, кто друг Господень, приходят все сыны Левиины. Никто другой, как написано, не приходит. То есть род священства приходит. То есть это уже говорит о том, что это как бы событие имеет такой духовный смысл, потому что священники вооружаются мечом. И они, как святые отцы тоже говорят, собственно, здесь еще происходит что? Что они идут, убивают, кого встречают, но Господень промысел именно тех, на ком вот эта печать тельца, знамение тельца, они подпадают, так сказать, под руку вот этих левитов, и пало 3000 человек. И на другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех, и так я зайду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О Господи, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, сойди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, который сделал Аарон. То есть Господь продолжает наказание еврейского народа, потому что он точно знает меру участия каждого вот в этом грехопадении, и он наказывает, поражает все-таки тех, кто вот участвовал и кто был, так сказать, инициатором, что ли, вот этого предательства Бога, отступления от Бога. И он их изглаживает из книги жизни. И эта книга жизни мы также потом встречаем в Откровении Иоанна Богослова, где все, кто не были записаны в книге жизни, потом идут, отправляются в озеро Огненное. Ну, далее Господь говорит, зачитаем прям давайте. «И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее, и пошлю перед тобой ангела моего, и прогоню хаанеев, амореев, хатиеев, ферзиеев, Ифеев и Евсеев, и введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить меня вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Народ услышал грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих». То есть Господь говорит, мало того, что Он наказал всех в той мере, в которой они участвовали в грехе, кого-то из, вообще исключил из книги жизни, стер из книги жизни, потому что все были вписаны в нее как наследники Авраама, Исаака и Иакова. Но он говорит, я не пойду дальше с вами, чтобы мне, так сказать, не уничтожить весь народ, потому что вы народ жестоковыйный, упрямый, и вы все равно будете грешить, и я просто тогда всех вычеркну из книги жизни, по сути дела. Сыны Израилевы сняли с себя украшения своего горы Хорива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его Скинию, собрание, и каждый, ищущий Господа, приходил в Скинию собрания, находящуюся вне стана. И когда Моисей выходил из Скинии, весь народ вставал и становился каждый ухода свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в Скинию. Когда же Моисей входил в Скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в Скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в Скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждому у входа в шатер свой. И вот Максим Исповедник толкует этот текст таким образом. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его Скинию собрания. Максим Исповедник пишет: «Во множестве инаковость, несходство и различие, в Боге же подлинно едином и единственном, одно только тождество, простота и сходство. Поэтому неосторожно обращаться к созерцанию Бога, прежде не оказавшись вне множества. И это являет нам Моисей, поставивший сначала шатер своего разумения вне стана и лишь потом обратившийся к Богу. Опасно пытаться изречь словом неизреченное, ибо произнесенное слово двойственное и даже множественно. Более надежно созерцать сущее в одной только душе, ничего не изрекая, потому что душа покоится в нераздельной единице, а не во множестве. Ибо первосвященник, которому предписано однажды в год заходить за завесу святая святых, научает, что только тому, кто проходит храм и святилище, должно быть внутри святая святых. То есть тому, кто проходит все естество чувственных, ему постигаемых вещей и становится чистым от всякого свойства, присущего ему по рождению, только ему должно воспринимать Бога посредством обнаженной и лишенной одежд мысли. Великий Моисей, поставив свой шатер вне лагеря, то есть поместив свою свободную волю и мысль вне пределов вещей зримых, начинает поклоняться Богу. И вступив во мрак, то есть в безвидное и невещественное местоведение, он пребывает там, совершая наисвященнейшие таинства. Вот, казалось бы, простая вещь. Моисей пошел и поставил скинию вне храма. Но здесь, как мы видим, Максим Исповедник открывает глубочайший смысл. И далее читаем. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу в этой скинии, и как бы говорил кто с другом своим, и он уразумлялся, и он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». То есть это Иисус Навин в дальнейшем, который ведет народ Израиля в землю обетованную. Вот он уже с раннего самого возраста и времени, он уже служил в скинии Моисея. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и помысли, что сии люди – народ твой». И сказал Господь ему: «Сам я пойду пред тобою, введу тебя в покой». Можно сказать, в мир душевный, как Христос говорит: «Мир даю вам, не так, как мир дает вам». То есть душевный мир – такое состояние святого, которого уже никакие страсти не беспокоят. Это уже вот этот покой. Об этом покое речь. И Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» То есть Господь в этом смысле как бы говорит: ну тогда вы сами ищите путь в Царствие Небесное, да, или в землю обетованную. Но дам вам ангела, вот и ходите с ним. Но Моисей смиренно, вообще его святые отцы называли самым смиренным человеком на земле за всю историю. Он понимает, что без Бога, конечно, сам он никуда народ не приведет. Поэтому говорит, что если ты с нами не пойдешь, тогда мы никуда и не пойдем. «И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». То есть это все как бы кратко или, так сказать, духовно или символически рассказывается о том, о чем Моисей лицом к лицу разговаривает с Богом. Уже не на горе, а уже вот в этой скинии, в этом храме, который он поставил вне стана. «И Моисей сказал: покажи мне славу твою. И сказал Господь Моисею: я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Йогавы перед тобой. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселины скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку, то увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видно тебе». Ну, тут понятно, как и говорил апостол, Бога не видел никто никогда, да, и поскольку это дух, наичистейший, наипростейший, и который и существует не так, как существует все сущее, а существует так сверхъестественно и пресущественно, то, конечно, Бога увидеть нельзя, в принципе. Уже здесь, уже открыто становится уже в Ветхом Завете для евреев. И далее он говорит: вот есть у меня место, стань на этой скале. Скала – это опять что? Это символ разума. То есть встань на скале разума, и когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы. Святые отцы говорят, что вот эта скала разума и в расселине скалы – это церковь, и покрою тебя рукою моею. То есть в церковь он покроет рукою, своей будет сохранять, доколе не пройду, потому что он, вот это как бы грандиозное откровение, которое он будет ему давать, возможно, воспринять только в церкви, и то не целиком, потому что ты увидишь меня только сзади. То есть, как это можно понимать? Бога же нет ни переда, ни зада. То есть, ты увидишь только... Ну, как писал Максим Исповедник в своей замечательной книжке «Точное изложение православной веры», Господь непостижим в принципе никак принципиально человеку, вообще никак. Но он открывает человеку то знание о себе, которое человеку, во-первых, полезно для спасения, а во-вторых, которое он может вместить. И поэтому Господь открывает это знание не непосредственно, а вот как раз Моисей говорит: покажи мне славу свою, то есть вот через иерархию ангелов света. Она, эта истина божественная, преобразуется по иерархии, опускаясь к человеку, по ангельской иерархии, и каждый ангел преобразует ее, сохраняя истину, абсолютно точной, неизменной, неискаженной, но он ее преобразует на том уровне понимания, чтобы низшие уровни понимали то, что поняли высшие. И так до самих пророков, и вот до Моисея, то есть доходит эта слава как бы сзади, то есть не непосредственно, а то есть уже преобразованная в том виде, в который Моисей может ее воспринять, и в той мере, в которой она полезла для Моисея и для вообще всех людей, которые собираются спасаться. «И сказал Господь Моисею: вытяжи себе две скрижали каменные, подобные прежним, и зайди ко мне на гору, и я напишу на сих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, зайди утром на гору Синай и предстань предо мной там на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобой, и никто не должен показываться на сей горе, даже скот мелкий, крупный, не должен пастись близ горы сей». Но это мы уже читали толкование святых отцов, что это значит, что надо взойти на гору вот этого духовного восхождения, восхождение в молитве к Богу, вот через это облако, в этот божественный мрак, и ничто такое плотское, телесное, неразумное не должно подниматься вместе с человеком. Вот эти помыслы, вот эти низменные, они должны остаться у подножия горы. И он говорит, что я уже, если первые скрижали были созданы Господом самим вместе с текстом, то тут он уже говорит Моисею, ты вытеши эти скрижали каменные. Каменные скрижали тоже символизируют разум человеческий. То есть уже человек, пророк, должен уже, получивший предыдущие откровения, каким-то образом уже приготовить, так сказать, интеллектуальную, что ли, основу, на которой Господь будет уже делать свои откровения. И тут мы возвращаемся вот к этой замечательной совершенно метафоре, что ли, Максима Исповедника, который говорит, что человек восходит к Богу как бы двумя ногами, одна по ступеням. Одна нога – нога ведения, другая нога – нога благочестия. То есть человек воспринимает истину как иерархию добродетелей на том уровне иерархии, который позволяет уровень его благочестия. После этого он поднимает уровень своего благочестия, и тогда ему открывается новый уровень добродетели. И так человек восходит к Богу в этом познании, в Царствие Небесное, так происходит спасение. И тем самым вот в этом смысле человек как бы должен затратить свой труд и интеллектуальный, и сердечный, и духовный, то есть вытесать эти каменные скрижали, чтобы на них писал Господь, так сказать, новые и новые откровения для него. «И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицем его, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, и многомилостливый, и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. И сказал: если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыеден, прости беззаконие наши и грехи наши, и сделай нас наследней твоим. И сказал Господь Моисею: вот я заключаю завет пред всем народом твоим, сделаю чудеса, каких не было во всей земле, ни у каких народов, увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, или страшно будет то, что я сделаю для тебя. И сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю с лица твоего амореев, ханаэев, хатиеев, ферезеев, евсеев и евсиеев. И смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью для вас. Жертвенники их разрушайте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, и изваяния богов их сожгите огнем, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога, потому что имя Его Ревнитель, Он Бог-ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их, и не брали дочерей их жен сынам своим, и дочерей своих не давали замужества за сыновей их, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели сынов твоих в блуждение вслед богов своих. Не делай себе богов литых, ну и дальше идет весь завет. То есть, что тут интересно? Ну, во-первых, Господь все-таки заключает завет, но завет уже в форме закона. И он уже, и с точки зрения того, что мы говорим, что вообще весь исход – это исход из плотской такой жизни, из мира магии в Царствие Небесное, вот он описывается достаточно подробно, включая вот эту вот божественную эволюцию, которую описывает Максим Исповедник потом. ну, на мой взгляд, величайший просто из святых отцов церкви. То есть о чем он говорит? Что человек наследует не только имущество своих родителей, не только там физическое здоровье, не только их там какой-то облик, красоту там, но он наследует также и духовную красоту, и духовное безобразие наследует. И поэтому вот когда люди вступают в брак, как раньше всегда и было, да, они смотрят на род, из какого рода будет супруг. Вообще верующий он, неверующий он, добродетельный или недобродетельный. И в этом вообще и смысл, когда выращивается аристократия, она смотрит на род вот этот, потому что тогда на твоих, если ты берешь, например, жену из такого рода, которая наказывается вот в это время за вину отцов до третьего, четвертого рода, то твои дети будут тоже наказываться. Наказаны будут, то есть ты должен это принимать. И поэтому для того, чтобы сохранить, тут мы опять возвращаемся к отцовству, царству и священству, что для того, чтобы сохранить отцовство, не надо брать в жены вот этих женщин, воспитанных в магии, в идолопоклонстве, там, и как ушел под воду допотопный мир, когда сыны Божии стали брать себе в жены дочерей Каина, из рода Каина. То есть здесь вот это, он тоже Господь наставляет, и это же наставление тоже вечно, оно и касается и нас сейчас.
Слушайте, а насколько это касается нас, вы говорите, нашего времени, а насколько это действительно, ну, актуально в том смысле, а как различать, где тут, так сказать, сыны Божии, где дочери человеческие? Сейчас же нет никакого различия между там потомками Каина или потомками истинной, так сказать, ветви Адамовой, там, Сифа, вот. Еще там, я не знаю, в дореволюционное время можно было как-то еще ориентироваться. Там был сословный принцип. Понятно, что, допустим, сыновья, там, дочери священства, как правило, женились, выходили замуж за представителей этого же сословия. Это часто было связано и с получением определенного места там служения или какого-то тоже образования. Понятно, что сыновья дочери аристократии, которая более-менее к XIX веку сформировалась, хотя и была достаточно в нравственном отношении уже неверующей и, по сути, развращенной. Ну, крестьяне, понятное дело, что заключали браки, конечно же, прежде всего в своей среде, в большинстве своем, ну, еще было там, конечно, купечество, разночинство и так далее. Ну, после 17-го года-то вообще произошло, как говорится, вавилонское столпотворение, вселенское смешение. А сейчас-то мы вообще находимся в каком-то тоже таком смешении, коловращении, на каких-то, можно сказать, обломках. Как тут вообще, можно сказать, родовые отношения действительно стараться блюсти? Тут никакого формального принципа-то уже, наверное, не найдешь, если только уже просто смотреть, как говорится, рассматривать внимательно там тех или иных кандидатов или кандидаток. Да и то, как говорится, никакой гарантии, что не ошибешься, ведь тоже нет. Это, по-моему, проблема, если брать этот такой аспект.
Ну вот я вспоминаю одну из таких бесед Дмитрия Смирнова с семинаристами. И там один семинарист его спрашивает, а можно ли жениться на светской девушке, неверующей? Он ему так радостно отвечает, можно, если сошел с ума. Понятно, что это делается специально, что вот эта тьма, она готовит, вот эта магия, которая сейчас восторжествовала везде, она готовит людей, ну, во-первых, к утилизации. То есть они прямо объявляют, что 95% населения должно быть утилизировано, чтобы биосфера Земли пришла в такое равновесие. Поэтому они, понятно, что людей делают не людьми вообще, а какими-то животными, что животных легче утилизировать. Поэтому все это перемешано, аристократии везде там, ну, на Западе где-то, особенно на Востоке или там в каких-нибудь мусульманских монархиях, там все это сохраняется еще. Но Россия прошла через вот эти вещи, о которых мы говорили, и через ритуальные казни семьи царской, И через вот эту революцию, через вот эти гражданскую войну, когда убивали каждый брата своего, и отца своего, и друга своего. Но у нас есть церковь. Нам, собственно, мудрить-то тут нечего.
Это совершенно верно, что вы говорите, но церковь является малым стадом, безусловно. И наше литургическое собрание, и те, кто являются членами литургического собрания, это вообще какой процент населения? И наша молодежь там, допустим, наши дети, это вообще какой процент населения? А потом, знаете, даже среди тех, кто имеет отношение к малому стаду, к литургическому собранию нашему и наших детей, если уже посмотреть на опыт последних десятилетий, далеко не все так удачно и благополучно складывается. Есть и примеры, когда браки заключают люди вполне воцерковленные, молодые, а эти браки также распадаются. И, к сожалению, таких примеров немало. То есть действие мира сего, действие идеологии вот этой потребительской, разрушительной, саморазрушительной, оно имеет влияние и на нас, членов церкви, и на нашу молодежь. Вот, и как с этим быть? Какие тут рецепты, это вообще, наверное, отдельная тема. Я не знаю, может быть, поскольку у нас эфирное время заканчивается, а тему-то затронули достаточно важную, хотя отчасти мы об этом раньше и говорили, ну, может быть, ее вот тогда продолжить в следующий раз, потому что нам надо уже завершать сегодняшнюю беседу. Подытожьте тогда и наметьте, может быть, тему для следующего разговора. Применительно все к той же тематике разговора о синайском законодательстве и апокалипсисе как таковых.
Ну, мне кажется, тут, собственно, темы никакой нет, потому что вот Моисей предупреждает, рассказывает, что говорит Бог. Не бери себе в жены или там в мужья язычников, неверующих, коммунистов там и все подобное. Потому что до 3-4 родов наказываются дети, и твои дети будут наказаны. Ну, во-первых, у нас где еще найти такие роды, которые сами не несут уже вот это наказание в себе после этой всей революции? Но, тем не менее, надо иметь в виду при выборе невесты или мужа, потому что жена, девушка, выбирая себе мужа, выбирает себе разум, а мужчина, выбирая себе жену, выбирает себе сердце. И они стают, делаются одним человеком, а дети наследуют не только их деньги и здоровье, и красоту, или безобразие, но и духовный опыт, духовное поведение. То есть, или наоборот, это будет благовестие божественное в тысячи родов, но и будет к нему примешиваться наказание в 3-4 родах.
Ну, хорошо, я даже не знаю, ваше, так сказать, подытоживание нашей беседы, оно оптимистично звучит или не вполне?
Это просто человек должен иметь в виду.
Это да, это понятно. Я с этим, безусловно, согласен, с этим нравственным духовным императивом. Другое дело, что состояние нашего общества, нашего народа нравственно-духовного, оно в связи вот с осуществлением именно такого императива в плане осуществления же родовой жизни, оно, в общем, оказывается довольно непростой задачей. Если действительно иметь в виду библейские и евангельские, в собственном смысле, заповеди. Ну, хорошо, если Бог даст, продолжим разговор на эти темы в следующий раз. Благодарим всех, кому интересно все это, эти темы, которые мы затрагиваем. Благодарим и тех, кто нам всячески помогают. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.